Перевод текста. Сверхдуша входит в тела сотворенных существ, находящихся под влиянием гун материальной природы, и побуждает их наслаждаться порождением этих гун с помощью тонкого материального ума. Тут раскрывается некоторый секрет, как обуславливается живое существо. Это очень сложно понять, то есть есть очень трудные процессы существуют, чтобы понять, как связано джива с материальным телом, с грубой материей. Каким же образом происходит отождествление с телом? Здесь коротко, очень коротко, здесь не разворачивается подробно философия Сангхи, но очень коротко говорится, как это происходит. При помощи тонкой материи, невидимой материи, то есть ее очень трудно понять. Даже мы видим материальную природу, трудно разоблачить. Не удается это сделать ученым, физикам. Их отвлекает свойства материи. Их увлекают побочные продукты этих исследований. Создают новые материалы и увлекаются этим. Потом технологии, источники энергии обнаруживают. И таким образом именно тонкое тело ума держит их в плену. Потому что это всего лишь материя. Кусок металла или организованный кусок металла в форме компьютера – это всего лишь материя, но тонкий ум думает по-другому. Он находит там ценности, которых не существует для души. В этих технологиях, там, изобретениях, открытиях, победах научных или военных победах, или экономических победах, или в организации человек преуспевает, или преуспевает в своем как бы вот личном развитии, всегда есть какие-то побочные результаты, которые тонкий ум свяжут неминуемо. Это тонкая материя. То есть тонкая оболочка сравнивается с тонкой одеждой, грубая оболочка сравнивается с грубой одеждой. Значит, грубую одежду распознать легче. Например, какие-то внешние вещи мы видим сразу, особенно наблюдая внешним взором, они становятся очевидны, что вот здесь хорошо, здесь нехорошо. Но очень сложно увидеть себя в этой концепции. То есть тонкое тело не позволяет нам. И здесь объединяется, в этом контексте здесь объединяется ум, говорится ум, но имеется в виду все тонкое тело, тонкого материального ума. Сюда включается и аханкара, и будхи в этом контексте. Не только один ум, да, здесь отделяется. Но почему? Почему именно говорится ум? Он доминирует, господствует, он становится главным действующим лицом. В центре всей деятельности именно ум. Это можно сказать обобщенно. Еще микрофон. Видите, грубое тело нужно менять. Батарейки садятся, и ничего не сделаете. А тонкое тело ждет, когда поменяют микрофон. Ум ждет, видите, он продолжает действовать, даже вот хочет жить, даже в умирающем теле. Он возбуждается очень сильно, он волнуется, он начинает думать, цепляться за какие-то события прошлого, за какие-то привязанности. Он, в момент смерти он очень активен. А тело угасает при этом. То есть большая разница есть между тонким и грубым веществом. Итак, вот это думание, самый как бы, ну, центральный момент в йоге. Как же перестать думать? Невозможно, говорится, перестать думать. Ум. Ураганный ветер. Хотим мы, не хотим, он действует. И есть различные методы йоги, как его все-таки укротить. Как правило, они невыполнимы сегодня. Сегодня мы хотим повторить Хари Кришна мантру. Это легче, кажется. Даже это не всем, может, удается сразу. Итак, мы почитаем комментарии. Так, тонкое тело и грубое тело. Тела сотворяются из гун природы. Да, здесь упоминается в стихе. Из гун природы. Но мы бы назвали это веществом. Как обычно люди называют. Тут есть какие-то доши, есть составляющие тела. Медицина рассматривает это подробно. Также анатомия, биология изучают составляющие тела. И видят, что есть органы, они вот разный состав имеют. Химические функции биологические строго распределены. Вот так работает тело. Но здесь говорится другой подход. Гуны материальной природы – это значит то, что мы чувствуем. Мы видим материю – это одно. Чувствовать материю – совсем другое. То есть находиться в материи. Вот что такое гун, осознание гун. Как я нахожусь в материи? Что это за ощущение? Как я это осознаю? Вот это понимание гун природы. Например, мы двигаемся, мы опираемся на это тело, потому что там есть твердое вещество. Мы чувствуем это твердое вещество. Эту гуну мы чувствуем. Как? То, что тело твердое, я могу опираться на него. Ноги не ломаются, не гнутся. Они прочно держат. Я чувствую эту гуну. Хотя не вижу эту кость, но я чувствую твердость этого тела и пользуюсь. Я ощущаю эту гуну. В целом все тело из гуны я ощущаю как состояние здоровья или недомогания, или болезни, или старости. Я чувствую это тело, эти гуны я чувствую именно так. Если печень не функционирует, я почувствую это через гуну тоже. У меня будет определенный симптом. Я буду чувствовать себя не очень хорошо. Поэтому симптом, доктор скажет, печень больная у вас. Я могу даже привыкнуть к этому симптому. Чувствую себя всегда так. Но это я чувствую. Кроме этого, если я принимаю какую-то пищу внутрь этого тела из гун, я тоже принимаю гуну, потому что пища тоже заставляет меня как-то чувствовать, понимать и мыслить. И вот эта наука считается самое важное. А гуна, как вы себя чувствуете в этом теле? Вот что важно. Либо в гуне невежества, либо в гуне страсти, либо в гуне благости. Либо вы счастливы, либо вы сильно возбуждены, либо вы пассивны, бездеятельны, ленивы, апатичны, игнорируете жизнь. Итак, все, что в теле происходит, выражается в нашем мироощущении через гуны материальной природы. И кости – это гуны материальной природы, и сердце – это гуна материальной природы, и легкие – это гуны материальной природы. И мозг, и состав крови – все это есть наше ощущение жизни в этом теле. Как? При помощи тонкого тела. Это чувство возникает. То есть ум может чувствовать. Сами органы восприятия не чувствуют без ума. Если вы теряете сознание, ум отсутствует, тело можно резать. Органы восприятия не беспокоят вас. То есть центральное именно вот восприятие этого ума, вся острота. Более того, при определенных обстоятельствах даже слабый удар кажется страшной болью из-за состояния ума. Кто это сделал? Лучший вопрос. Маленький ребенок бьет маму по лицу, на руках. Ничего такого особенного нет. Просто вы сердитесь, так говорите что-то. Но взрослый сын. Вы не знаете, как жить дальше. Это ум. То есть ум способен приносить боль изнутри. Есть внешнее ощущение боли, это через физическое тело. Есть внутреннее ощущение боли. Это сильнее, говорится. Слово ранит сильнее, чем физическое оружие. Написано в Ведах. Проникает глубже боль через слова. Поэтому, когда люди ссорятся, они используют слова обидные, чтобы как-то вот сражаться, когда они сражаются. Таким образом. И чтобы вообще закрыть рот кому-то, убивают иногда друг друга. Чтобы уже слышать невозможно то, что он говорит. Тогда его нужно просто убить. Так опасна вот эта вот речь. Это тонкие измерения нашего существования. И речь описывается как орган действия. Также приравнивается к действию по этой причине. Хотя это лишь звуковая вибрация, но это также орган действия. Пять органов. Сколько органов действия? Руки, ноги, анус, гениталии и речь. При этом язык, он еще обладает способностью чувствовать вкус. Поэтому йоги начинают с языка, пропадают нам рекомендацию обуздать язык, это обуздать речь и прасад принимать. Две функции. Если вы обуздаете две эти функции, вы измените судьбу свою и гарантия, что вы обуздаете другие чувства. Гарантированно. Вся судьба строится на пище, которую мы едим, и слов, которые мы произносим окружающим. Отношения зависят только от этого. Так гуны материальной природы действуют. Ну, это не полное описание, не подробное описание санхи. Это лишь как бы несколько слов. Мы прочитаем комментарии. Существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Начиная с Брамы, первого среди наделенных разумом существ. Первый, самый разумный, это Брама. Можно с ним познакомиться через Шримад-Бхагаватам. Через то, что мы читаем о Браме, уже происходит контакт. Такая личность Брама. В нашем понимании, может быть, он где-то очень далеко, недоступен, но в его понимании это не так. Он пронизывает каждый атом Вселенной. Он имеет всепроникающую природу, как у Кришны, в размерах этой Пхумандалы. Ну, вернее, всей Вселенной. За пределы Вселенной его сознание не проникает. Но внутри Вселенной он подобен Богу. Это разум. Разум способен проникать, проницательность называется, в мысли других людей, в желания других людей, в природу других людей. И когда это происходит, когда разум проникает, то Брама, обладая такой способностью, обладает следующим качеством, непревзойденным. Никто превзойти его из обычных живых существ не может в этом качестве. Ему присущи все прощения. Именно поэтому, по этой причине он занимает это положение. Всепроникающий, он знает, и поэтому присущи это качество, все прощения. Это соответствует его уровню. Поэтому он занимает положение Брамы. Он прощает. Для него все живые существа дороги. Это положение Брамы. И это первое из наделенных разумом живое существо, поскольку это как бы творение Кришны, непосредственно Брама. Это лучшее творение во Вселенной. Его приравнивают к триаде, к триединому божеству. На равном уровне Брама находится Вишну и Шива. Потому что непосредственно это творение Кришны. Кришна непосредственно дает ему тело, разум и знание непосредственно влагает. Потому что если бы Кришна бы нас состарил лично, мы были бы лучше. Но мы уже вторичным образом и так далее через многие процессы проходим. Мы от родителей непосредственно имеем как бы свое существование с этой точки. И говорят, что яблоко от яблони далеко не упадет. Мы зависим от рождения от непосредственно родители, не от Кришны, непосредственно от своих родителей. Но Брама вот такой. И кончая кем? Вы знаете, да, Прабхупада всегда говорит об этом. Не просто муравьем, крошечным муравьем, здесь написано. Отметьте, Брама — это вся Вселенная. И есть муравьи очень маленькие, маленькие такие есть. Не эти русские муравьи, муравейники, знаете, они такие большие. Большие такие, стройные, такие модельные, такие выставочные экземпляры. А есть такие маленькие, есть разные в Индии. Мы видели такие мелкие очень муравьи, много. Все проедят, любую субстанцию. Их просто из дома нужно как-то вот выгнать. Значит, все съедят. И дерево, ну все там подточат. Кругом заберутся. И одежду испортят все. Крошечный муравей, с ним ничего не поделать. Это про муравьев. Значит, крошечный муравей, Брама. И все они наслаждаются материальным миром в соответствии с желаниями своего тонкого материального ума и грубого материального тела. Ну, какой там ум вообще? Мы просто игнорируем такое существо. Но Прабхупада говорит, не игнорируйте. Ум точно такой же силы. он, может быть, не так развит с точки зрения вот, мышления, да? Но сила та же самая. Прабхупада дает пример, говорит, вы не остановите муравья, если он куда-то идет. Попробуйте. Конечно, можете убить, это другое, но остановить его именно не сможете. Он все равно пойдет туда, куда ему нужно. Это сила ума. Измените его мнение. Даже необразованный муравей вы не сможете ничего поделать с его мировоззрением, ощущением. Он настаивает на своих муравьиных желаниях. Зачем ты копаешься в этих нечистых местах? Слышите, муравью? Скажет, отстань. Я знаю, что делаю. В этом смысл моей жизни. Это мое мнение, он скажет. Я так живу. И любое живое существо отставит свою природу, данную свыше. И никто не хочет расставаться с этим грубым телом. Ум не отпускает. Очень дорого. То есть эта привязанность ума к телу, на самом деле, она исходит от Кришны. Причина в нем. Потому что изначально именно так джива привязана к Богу. Но посредством материального ума джива привязывается к материальному телу точно так же. Как-то я приводил пример, где-то мы были на берегу моря, это был юг Сахалина. Самый юг Сахалина. Пролив Лаперуза там, по-моему. И там в Японии дальше. Мы ходили по берегу моря, и после шторма там было очень много вынесено морской капусты. Все это интересно наблюдать, дары моря, после шторма все выходят на берег и смотрят, что там. Много раковин, там морской капусты, там много жителей корейцев, которые умеют собирать, что-то из нее делать, они мастера, там, деликатесы делают из нее. Иногда выбрасывают прям метров пять, знаете, такая вот стебель морской. Толстый такой, широкий лента. И вот они ее собирают, огромные такие тюки. Все это интересно наблюдать. Такая маленькая старушка, такая худенькая кореянка, и на нее наваливают тюк в два раза больше. И она потом идет где-то 2 километра, может, она идет до дома. Такие очень трудолюбивые. И я подумал, как растет эта морская капуста в океане? Как там она прикрепляется, почему ее отрывает? И нашел небольшой такой росток, выброшенный. И его корни были прикреплены к камню. Удивился. К камню? Как же он держится? Я взял, поднял, камень пытался вырвать. Нет, не получается. Я еще попытался. Невозможно. Я ножом не мог отскрести этот вот корень от камня, как будто бы одно целое. Такая сила, дживы. Как она врастает в это тело, как она вот врастает в эту вот материю. Я подумал, о, хороший пример ханкары. Именно так вот мы держим это тело с огромной силой. Гигантская сила. Простое растение. Но сила жизни та же самая. Все имеют, говорит, право на жизнь. Сила жизни одинаковая. У муравья, у Господа Брамы, вот этой морской капусты. То есть тонкое тело, вот, и, собственно, вся культура духовная связана с тонким телом. Начинается через почтение и уважение. Чтобы отпустить материальное тело, нужно идти путем почтения. Эгоизм и недоверие укрепляют физическую концепцию. Я полагаюсь только на себя, на свои чувства, на свое образование, на свое богатство, на свою собственность, на свою семью, на свою страну. Почему? Потому что я не доверяю многим людям. В этом мире никто никому не доверяет. Таким образом, это вот аханкара усиливается. И культура ведическая, она по-другому, в обратном направлении. Через любовь и доверие идите. Вот таким путем. Давайте дары друг другу, соседям, близким людям, вайшнавам. Иногда муж жене предписано подарки делает ежемесячно, регулярно. Не забывает об этом. Очень важно. Иначе аханкара есть и у мужа, и у жены, поймите. И у детей, которые рождаются, у них тоже есть аханкара. И у ваших друзей, дружите, у них тоже есть аханкара, ложное эго. Если мы не будем практиковать, культивировать доверие, любовь, аханкара сработает рано или поздно. Мы станем врагами. Так, говорил, Чинак, я пандит, говорит, никогда своим друзьям не раскрывайте все о себе. Потому что когда они станут вашими врагами, они все вас будут знать. Это мудрость. Но это не вайшнавская, конечно, мудрость. Вайшнавская мудрость такова, что мы любовь и доверие культивируем ежедневно, и поэтому мы должны быть в безопасности. То есть безопасности от чего? От ложного эго. От своего и от ложных, которые нас окружают. Это и есть самый опасный элемент. Итак, есть Господь Брама, есть крошечные муравьи, и все наслаждаются материальным миром. Грубое материальное тело формируется в зависимости от состояния тонкого материального ума, а чувства создаются в соответствии с желаниями живого существа. Опять же, это очень коротко, здесь Прабхупада в комментарии описывает. Ну, по мере нашего опыта духовного, мы сможем понимать это все. Тут не обязательно все подробно раскрывать. Долго там семинар проводить, это можно. Но не обязательно, потому что со временем практики мы сможем быстро понять эти вещи. Они не самые главные. Их легко, на самом деле, освоить, если лет 5-10 хорошей практики. Будете хорошо это видеть. Как действует тонкое тело, как связано с материальным телом. Вы уже начнете все это различать, станет ясно, как устроена аштанга-йога, как устроено тонкое тело. Через служение Кришне это все как бы открывается само по себе. То есть, если есть глаза, это несложно. Если нет еще такого видения, кажется сложно. Я не вижу. Мы приводим пример вот для общей массы людей. Если вы смотрите сквозь прозрачную воду ручья, вы видите все, что там находится на дне, все эти камни, все предметы, легко. Живые существа, все. Если это прозрачная вода, вы же видите. Если ум чист, вы все увидите. Но если мутная вода, невозможно увидеть. Вот в этом вопрос. Сквозь мутную воду сложно. И нас, конечно, поражает вот эта чистота природы иногда, которую мы видим. Когда мы были на Иссык-Куле, все поражаются этой вот чистоте высокогорного этого вот озера, глубокого, огромного озера. Знаменитое на весь мир, конечно. Все поражаются. 6, 7, 8 метров, вы видите. Иногда кажется, что воды просто нет, когда вы плывете под водой, как будто воды нет. Такая чистота. Поразительно. Поразительно. То есть восхищение, вы не устаете от этого, наоборот. Всегда это радость, когда вы смотрите, просто созерцаете такие вещи. И вот эта чистота ума является источником счастья для живого существа. Чистота чувств, чистота ума. Также разум Будхи знает цель, двигается к ней. Он, сравните, самолет на рейде. Скорость набрана, маршрут установлен. Вы просто спокойно сидите в самолете. Вот и все. И вы уже ждете, что вот скоро будет назначение, место назначения, все, маршрут точный. Разум ваш тоже уравновешен, как направление этого самолета, который уже направлен, установлен, все работает. И в уме вы уже чувствуете, что вот что вы там будете делать сейчас, перелетая в Индию, вы уже представляете аэропорт Дели, уже знаете, что нужно потом пройти таможенный контроль, там, написать какую-то анкету. Потом получаете багаж, потом вы уже знаете, что вас там встретят. Наверняка кто-то встретит вас с просадом, с гирляндами, тут в храм или во Вриндаван сразу же, или в Майпур едете. Вы уже в самолете уже знаете все. Это тонкое тело, чистое. Все ясно. И совсем другое дело, когда вы не знаете, что вы даже в самолете. И не знаете, куда он летит. Понятия не имеете, что вас ждет. То есть, когда это мутная вода, мы не знаем своей судьбы, нам страшно иногда жить в этой жизни. Малейшее неудобство, и мы сразу пугаемся. Думаю, как же жить дальше? А что будет, а вдруг? Но для этого есть разум, тонкое тело. И что же нужно читать Шримад-Бхагаватам? Нужно наполнить тонкое тело вот этими трансцендентными знаниями. Безусловно, Кришна говорит, трудно контролировать ум. Согласился с Арджуной. Но возможно, как? При помощи трансцендентного знания. А что такое трансцендентное знание? Трансцендентное знание – это источник знания. Он же является знанием. Он не отличается от знания. Это сам Кришна. Когда мы думаем о Кришне, он приходит в равновесие. Если на самом деле мы начинаем думать, размышлять об этом, ум автоматически придет в равновесие. Это для нас может быть критерием. Читаем книги и не умиротворяемся. Значит, мы должны еще читать, пока ум не войдет вот в эту среду трансцендентную. Обязательно умиротворится, если он коснется этого. И ум очень могущественный, если он касается чего-то, он сразу дает это почувствовать, эмоции, чувства, все оживает. Касание, осязание, обоняние, зрение, слух, все по-другому. Все приносит радость. Значит, ум касается трансцендентного. Вот. И вот это направление держите. Разум установите как навигатор. И в этом направлении спокойно продвигайтесь и думайте о том, что вы планируете, что вы там будете делать. Нет никаких проблем. Этот самолет обязательно достигает назначения. Итак, чувства создаются в соответствии с желаниями живого существа. Господь в форме параматмы помогает живому существу обрести материальное счастье, так как живое существо совершенно беспомощно в осуществлении своих желаний. Еще один момент. Беспомощно. То есть только что предписано, предопределено, не больше этого. Больше не дается, если по судьбе человек не сможет получить. Если будет ставить такие цели, будет просто расстроен, несчастен. Несчастье – это неправильная самооценка и неадекватное мышление. Это вызывает несчастье. То есть я бедный, но я хочу быть богатым. Я завидую богатым, поэтому я несчастный, в этом причине. Но ум что говорит? И аханкара? Из-за богатых ты несчастлив, потому что у них много денег. Нет, потому что я мыслю неправильно, я себя неправильно понимаю, не знаю себя. Не знаю, что мне предписано природой. У меня есть своя судьба, я должен понимать ее. Принимать ее очень хорошо, благодарно принимать. Это тоже трансцендентное знание. Не так, что все преданные будут богатые, одинаково разумные или способные, или талантливые в чем-то. Мы будем по-разному себя проявлять. Но заметьте ту вещь, которую мы упомянули. Сила ума у нас одинаковая. Пусть мое мнение несовершенно, но оно такое же сильное, как и мнение более развитого человека. Поэтому если мы все свои мнения совершенно, несовершенно связаны с Кришной, совершенство будет одинаковое. Сила ума не меняется ни у муравья, ни у Господа Брамы. Одно и то же. Равенство. В желаниях, в силе желания мы абсолютно равны. Поэтому неважно, очень я умный человек или не очень умный человек, тот и другой достигает Кришны. Сила ума одинаковая. Я могу понимать просто. Знаете, есть люди, которые получают знания о Боге упрощенные. Где-то мы давали лекции очень давно еще, там много я рассказывал о ведической культуре, о Бхагавад-гите, и там был один человек, цыган. Он слушал, 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 потом сказал, нет, все гораздо проще, у вас очень сложно. Я говорю, как? Расскажи. Просто, говорит, есть Бог, есть черт, и все. Все, вот все ясно, все понятно. То есть для ума, ну, для какого-то человека нужно просто дать простые вещи. И при помощи веры он тоже может прийти к Богу. Но когда он приходит к Богу, вот это момент уникальный, конечно. Как Друва Махарадж пришел к Богу с неразвитым интеллектом ребенка пятилетнего. Но сила желания была такая могущественная, что даже Нарада Муни его не остановил. Он должен был дать ему наставление все-таки, даже пятилетнему ребенку, как вернуться к Богу. Такая решимость была у него. И когда Друва Махарадж получил этот даршан, он обрел способность говорить и понимать, и видеть. Он все увидел, будучи пятилетним ребенком. Это уже, так сказать, результат. Вот такие вещи описываются в странице Бхагавата. То есть каждый из нас с духовной точки зрения мы равны друг другу. Мужчины, женщины, с разными способностями, с разными убеждениями и мнениями. Единственное, что нужно, культуру почтения и слушать Кришну, и развить это желание. Все. Одинаковый результат получают все. Об этом заботится сам Верховный Господь. Как сказал когда-то Ананда Шанти Прабху, хорошую вещь. Он сказал, ну он видел, когда была конкуренция между преданными какая-то, тоже некое такое соревнование, иногда они очень здоровые, кто же лучше преданный, кто не очень хороший преданный, то есть иногда попадают в ловушку ум таких оценок. Он сказал, что поймите, что мы, общество вайшнавов, устроено по-другому. Это не материальное общество, где есть конкуренция. Устроено Господом совершенно иначе. Мы все как сообщающиеся сосуды. Если вы в один сосуд наливаете воду, уровень воды повышается у всех. Вот как мы устроены, как общество вайшнавов устроено. Здесь нет вечных лидеров каких-то, кроме Кришны. Если кто-то получает реализацию духовную, он делится этим, и все получают ту же самую реализацию сразу же. Вот это общество вайшнавов. Поэтому тут нет зависти. Наоборот, мы радуемся, если кто-то продвигается духовно, значит, благо получат все. А осуществление своих желаний. Оно предполагает, а Господь располагает. С другой стороны, живые существа – неотъемлемые составные частицы Господа. Поэтому они едины с Ним. В Бхагавад-гите Господь провозглашает, что все живые существа, пребывающие в самых разнообразных телах, Его дети, страдания и наслаждения детей косвенно являются страданиями и наслаждениями Отца. Косвенно. Косвенно наша жизнь касается Кришны, конечно же, но косвенно. Не оскверняя Его бытия личного. Ни в коем случае не оскверняя. Он продолжает танцевать, общаться с удивительными преданными, которых нет нигде, только на Галуке Вриндаване. Не прерывается его счастье. Ни на мгновение. Ананда Чинмая Пьясад. Но косвенно он знает обо всех живых существах, как сверхдуша, как энергия Брахмана. Все ведь в нем располагается, на его трансцендентном теле. При этом он не испытывает страданий никогда. У него нет материальных чувств. То есть он нашу жизнь понимает по-другому. Когда было землетрясение в Индии, это рассказывал Радханат Махарадж, когда случается землетрясение, ну, люди знают, что нужно выбежать из домов, прям лечь на землю и молиться Богу, что другого способа нет. Вот, представьте, множество людей, начались толчки, выбежали на улицу и упали на землю. И Радханат Махарадж тоже, говорит, упал на землю. И все повторяли, кто что мог, кто Хари Кришна мантру, кто имена Бога. И все люди молились: «Господь, дорогой Господь, останови это бедствие. Пусть прекратится это землетрясение». А я, говорит, молился: «Господь, еще потряси, пусть они еще помолятся немного». Так хорошо, что они сейчас все твои преданные, все к тебе обращаются. Забыли, кто кому что должен, кто кому не должен. Все сосредоточено на тебе. Потряси еще немного. Вот так можем, ну, до какой-то степени понять умонастроение гуру. Ну, в шастре говорится, что понять умонастроение родителей или гуру невозможно. Они непредсказуемы для человека. Я прихожу с улицы, гулял, бегал где-то. Мать: «О, садись за стол, обедай, давай сюда». Все, она меня тут же начинает обслуживать. А я ем и рассказываю про все, что там у нас было на улице. Потрясающие вещи, понимаете? Потрясающие вещи я ей рассказываю и уплетаю. Она сидит напротив и слушает, как будто бы. И я вижу, она слушает и вдохновляюсь. Потом она говорит: «Как ты у меня похудел». «Ничего тебе больше рассказывать не буду. Все, не хочу есть. Ешь сама свой борщ». Кто такие эти родители вообще? Их вообще не интересует тонкое тело, только толстое тело их интересует. Скажите, кого интересует тонкое тело? Только Кришну, правильно вы говорите? Если вы будете раскрывать ум всем в подряд, вы увидите, что никого не интересует ваше тонкое тело. Наоборот, даже скажешь, замолчи лучше. Поэтому все свои чаяния, пожалуйста, к Кришне. Вот поэтому есть храм, божества, вот эта культура обращения к Богу. Это очищение тонкого тела, мантра. Прабхупада говорит, а кто вас оценит в конце жизни? Вот вы служили своей семье, жене. И спросите в конце жизни жену, ну, ты довольна мной? Она скажет, а что ты такого сделал вообще? И там была проблема, и там была с тобой проблема, и тут все из-за тебя же. Вот так устроено материальное тело. И в тонком теле всегда есть такая ниша, где накапливается вот этот тяжелый опыт жизни, отягощающий нашу жизнь. Это что старение происходит из-за самскар и тяжелого труда, из-за впечатлений жизни и тяжелого труда. И главное – это самскары. Это впечатление, которое отягощает нашу жизнь. Это носитель ум. Отягощенные люди не могут быть счастливы. Они обычно не удовлетворены, как Прабхупада вот во вступлении к Бхагаватам. Он говорит об этом, что очень трудно мир установить, потому что люди не удовлетворены, не чувствуют удовлетворения, не знают, в чем причина раздражения их. А просто как нужно распространять, изучать Бхагаватам. Это объединит людей, установит мир. Объединит, говорит, тенденция есть такая, мир объединится в одну как бы страну, да, в одну культуру. И так и есть. Так веды говорят, что культура у людей должна быть одна. Все остальное может отличаться, но культура должна быть одна. То есть самые чистые стандарты должны быть установлены для всех, чтобы мы все стремились к этим стандартам чистоты. Это и будет как бы формула мира. Тем не менее, отец не испытывает непосредственно страданий и наслаждений своих детей. Он так милостив, что постоянно находится рядом с живым существом в качестве параматмы и всегда старается вывести его на путь истинного счастья. А здесь вот была сноска, это в предыдущем комментарии, по-моему. Два супарна саюджа сакья из Мундакова Панишат. Прабхупада вот цитирует этот текст нередко, указывая на этот феномен удивительный. Мало кто об этом знает из обычных людей, хотя о душе слышали все, но мало кто знает, что две души в теле находятся. Вот какая вещь интересная. Прямо в теле. Это тоже храм, оказывается. Храм, который непосредственно поддерживает сверхдуша. Мы это тело не строили. Природа дает. Природа под управлением сверхдуши находится. Вся. От атомных структур до космических масштабов. И тело – это часть этого мира. Их очень много, тел, их очень много создается, очень много разрушается, снова создается. Очень сложный закон, как живое существо, душа, трансмигрирует из одного тела в другое разных типов, в разное время, в разных вселенных или планетных системах. Никто не может понять этот процесс. Называется джаганат. Все это в таком движении, что какой-то другой разум существует. Мы начинаем понимать, что что-то сверхъестественное существует в этом мире. И что это? Это ваша сверхдуша в сердце находится. Она нас соединяет вместе, она же нас разъединяет. Потом снова соединяет другую комбинацию, снова разъединяет в этом мире. Согласно желаниям живого существа, она ведет его так, чтобы в конце концов живое существо осознало этого спутника. Недостаточно осознать, что есть душа. Это не устраняет конкуренции. Какая душа? Тогда возникает вопрос. Или чья душа? Если я независимая душа, это тоже не полное трансцендентное знание. Оно все-таки еще связано с аханкарой. Я душа. Но вот когда человек постигает сверхдушу, он может освободиться от аханкары только милостью сверхдуши. Потому что аханкара именно тот элемент, который заменяет Бога в этом мире. Мое самомнение. Именно ему мы доверяем, как Богу. Именно в этом имитация заключается. Единственный способ избавиться от аханкары, ложного самомнения, которое всегда есть у всех живых существ, с огромной силой, как этот пример с водорослью, это обратить внимание на сверхдушу, которая просто говорит: «Посмотри на меня, этого достаточно. Посмотри на меня, и все. Все, что нужно. Отвлеки свой взор от материи, от этих названий, от этих отождествлений «я» и «моё», и посмотри на меня». Все на этом. Очень просто. И если говорить практически об этом, практически означает, посмотреть на Кришну означает углубиться в Священное Писание, которое о Кришне говорят. Вот так мы при помощи духовного учителя свой взор направляем, вот это русло, постепенно. Резко невозможно и нельзя. Резко не получится. Обычно, чтобы живому существу, обычному, изменить свое положение в мире, нужно почувствовать боль и дискомфорт, чтобы вывести его из этой среды. Обычно так. То есть никто добровольно, если он хорошо устроен, не меняет свое положение. Наоборот, цепляется, как водоросль, в эти камни. И, как правило, то есть человек, чувствуя боль, начинает менять свое положение постепенно, искать более удобное место. Таким образом, есть многие формы тел, где пытается живое существо устроиться удобно, но везде испытывает эту двойственность, и счастье, и несчастье, и снова пытается менять свое положение. На это уходят миллионы жизней. И в эволюционной лестнице, когда он становится брахманом, когда начинает задумываться о брахмане, вот тогда у него появляется возможность свой взор обратить на духовное и решить этот вопрос окончательно. Творение не разрушается материально до конца, пока существует аханкара у живого существа. В форме семени оно существует даже во время пралаи. Даже когда его нет, в форме семени оно существует в теле Махавишну, сохраняется. И снова поэтому он переходит в новое творение. Нет разрушения материального существования. Полное разрушение означает не пралая, а отказ от аханкары. Разрушение аханкары. Это разрушается просто. Просто взор переносится на сверхдушу. Есть аллегория, которую рассказывает, кажется, Нарада Муни о царе Майяладваджи, Шримад-Бхагавата. Там речь шла о том, что он стал женщиной в следующей жизни. Царь Пуранджана, да, стал женщиной, а Майяладваджа — это муж этой женщины, это преданный. Он, царь Пуранджана, наслаждался жизнью. В результате он перевоплотился в женщину, которая дающая наслаждение. Так это судьба устроена. И у нее был возвышенный муж, преданный, царь Майяладваджа. И эта женщина очень верно служила этому мужу всю жизнь. Но когда пришел день смерти, она решила войти в погребальный костер также. То есть она безупречно выполняла свои обязанности. И все это благочестие и преданное служение мужа, оно, конечно же, перешло на эту женщину. То, что он в прошлой жизни потерял, он обрел в следующей жизни в форме женщины через служение мужу. И когда он решил свой долг до конца выполнить, эта женщина, в прошлом царь Пуранджана, она увидела этого старца, появившегося там. Аллегория такая интересная. Твой старый друг. Давно мы с тобой вместе. Но ты забыл меня. Он сам представился. Сверхдуша сам представился. Представьте. Это не мистическая йога, где нужно контролировать чувства, ум долгое время, чтобы увидеть хотя бы лотосные стопы сверхдуши, и потом можно сорваться еще и упасть. Сам представился, потому что муж занимался преданным служением, она помогала мужу. Вот поэтому он пришел и к ней. Сам пришел Господь. Так же, как Господь Читания, сам приходил каждый день к Харидас Такуру, который не мог войти в храм Господа Джаганатхи из-за предрассудков, из-за аханкары. Ну, общественные устройства еще существуют, которые тоже нужно учитывать. Аханкара, да, это такая вещь тяжелая, но ее нужно уважать. Трансформация происходит именно через бхакти. Если мы указываем на аханкару и упрекаем, она укрепляется, наоборот, она тверже становится. Если вы подходите к человеку и говорите: «Отдай!» Он говорит: «Не отдам». Автоматически. на все подходите с дарами. Он говорит, о, можно я тоже вам что-то подарю? И все, нет аханкары. Давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом. Если даже враг пришел в дом, та же культура, одинаковая. В доме нет таких понятий, в храме нет таких понятий. Так постепенно мы можем отойти от этой вот материальной природы подальше и обратить свой взор на Кришну и чувствовать счастье, изучая Бхагаватам, воспевая святые имена постоянно, вдохновляя друг друга реализациями. Конечно, я идеализирую, упрощаю. Может быть, не все так просто, но принцип именно такой, как здесь описывается. Это верный путь совершенства. А здесь остался последний текст. Ну, это напоследок. Здесь глава заканчивается. Вторая глава. Божественность и божественное служение. Третья глава будет называться «Кришна – источник всех воплощений». Очень интересно. Прямо о Кришне. Удивительно, да? Не удивляетесь, нет? Ну, хоть чуть-чуть удивляетесь, нет? Надо хотя бы сделать вид, что удивлены. Кришне уже это понравится тоже. Ух ты. Поразительно. Хорошо, хорошо. Давайте, есть ли вопросы у нас сегодня?
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Позвольте задать вопрос. Вы в лекции, два вопроса у меня. Вы в лекции упомянули, как вопрос, то, что говорил Ананта Шанти, он сказал про воду, которую наливаешь, и она разливается, да, по всем преданным. А по аналогии, если у кого-то убывает эта вода, что происходит со всеми?
В обществе вайшнав?
Да.
Не убывает.
Не убывает.
Все чувствуют это. Это все почувствуют сразу. Когда я вообще пришел к преданным, мы были в той среде, как бы, естественно. Мы ничего еще не знали. Ни об этикете, многого не знали. Почти ничего. Но у нас была определенная культура, которая помогала нам. Своя, ну, материальная культура. Мы были просто внимательны друг к другу, нас было мало тогда. Поэтому мы ценили каждого человека ценили. Это были не те конфликты, которые мы вот сегодня можем наблюдать. Это все по-другому происходило, как в семье. Очень близко было. И если мы собирались на какой-то совет, бывало там, что-то планировали делать, и замечали, что один из нас расстроен, мы не проводили собрание. Мы сразу все обращали внимание на этого человека, на этого преданного, и спрашивали, что, где, как дела, что случилось. И пока мы не восстанавливали его как бы тонкое тело, мы не начинали собрание. Так было. Вначале так, естественно, было. Мы не знали других правил.
Да, спасибо. И второй вопрос. Вы сказали, что чаяние нужно открывать только Кришне. И в то же время вы упомянули в лекции вот эти дарить дары, принимать дары. И там же есть такой вопрос, как говорить о сокровенном и слушать о сокровенном. Так все-таки нужно открывать сердце преданным? Или
вот этот момент очень хороший. То есть спросил насчет сокровенных вещей. Как вы думаете, по словам «сокровенное» подразумевается, что вы что-то негативное рассказываете по секрету? Ну все, вы уже поняли все. Сокровенно связано с Кришной, конечно. Вот в чем близость. Не так, что мы сплетничаем. Это сокровенная беседа. Нет. Конечно, нет. Если вы говорите, культура какова, если вы хотите поговорить о своих каких-то проблемах с близким другом, то все равно Кришна должен присутствовать. Да, у меня вот такая проблема. Да, я пошел к храму, вы говорите. Обратился к божествам, молился, был на киртане. И я вот получил такой ответ. Что ты думаешь, я тебе расскажу? Это будет нормально. Это будет нормально. Так вы можете свои проблемы говорить. Кришна должен как-то присутствовать каким-то образом. Что друзья без сверхдуши, они примут сторону какую-то, естественно, да, они будут делиться и скажут, вот он мой враг в итоге тоже. Без Кришны так произойдет. Разделится общество на друзей и врагов. Мы не сможем понимать друг друга. Языки смешаются.
Спасибо. То есть я правильно понимаю, то есть без Кришны этот человек, с которым ты открываешь сердце, он должен будет принять чью-то сторону. То есть или твою сторону,
без
или...
Без Кришны чувства так устроены. Он, может, и не хочет принять ничью сторону, но он почувствует твою боль, скажет, ну, и тоже почувствует неприязнь к кому-то через тебя. Естественно, это произойдет. Чувства такие. Они очень сильные, мы же говорили.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Хотел, у меня такой вопрос возник. Я помню, в одной из лекций вы говорили, что преданные должны, ну, как бы познать Браман, Параматму и Бхагавана. То есть как бы такая последовательность. Вот, как не зависнуть на Брамане, как бы там же очень хорошо, и вот как это вот... Прям бывает, ум зависает в этом состоянии.
То есть ты уже в Брамане сейчас чувствуешь хорошо?
Бывает такое ощущение. Я не говорю, что это так, но такое ощущение. То есть по описаниям бывает.
У преданных это как сленг уже есть такой. Они, может быть, Браман имеет в виду что-то еще, да? Браман. Браман это как слово такое уже, которое не очень котируется. Даже не философское слово. Когда были в Швеции, то мы искали одежду там, чтобы привезти подарки детям, там, может, магазин какой-то там. Сказали, нет, магазин не надо, у нас там на чердаке Браман. Там все вещи, которые забывают преданные на фестивале, мы туда складываем, их полно, и там целый магазин бесплатный, там выбирайте, что хотите. И мы пошли в этот Браман, это так называли Браман. Ну, то есть у преданных есть своя культура, как бы вот свои тоже, то есть сленг вырабатывается, вот Браман. Поэтому мне нужно понять, вот как ты понимаешь слово Браман в этом контексте.
Ну, это нечто такое безличное, такое светлое внутри, как, ну, ощущение какого-то счастья, такого радости.
О, это хорошо, это хорошо. Хорошо. Это хорошо. Хорошо, что ты достигаешь умиротворения. Гьятва мам шанти мричхати. То есть нужно быть умиротворенным. А Браман нужно сознавать. Когда вы получаете гаятри мантру, вы должны сознавать Браман, конечно же. Должны быть умиротворены, шанти быть. Это обязательно нужно Браман. И с этого уровня, когда вы уравновешенный человек, контролирующий 6 побуждений, помните, да, первый стих, нектарное наставление, он может принимать учеников повсюду, и обретайте квалификацию служения. Когда ум в двойственности сильно возбужден, вы не можете давать наставления духовные. Это очень сложно. Поэтому осознание Брамана, да, это могучное средство, потому что в жизни бывают такие шторма. Как успокоить ум? Только Браман.
Просто я к тому, что когда святое имя повторяю, то есть ум беспокойный, он прыгает. А когда, допустим, выхожу на улицу, вот вижу как бы вот эту вот природу, допустим, да, такое пространство, там у меня сразу ум плывет, успокаивается, и без вот, как бы, ну вот в этом брамане как будто зависаю. Вот я про это говорю, как вот не зависнуть в этом состоянии?
Не вижу ничего плохого, повторяю мантру дальше. Как-то мне друг сказал, он жил в вашем брамачарье, там строгая садана ежедневная, там все такое. И через год, по-моему, или больше, он сказал, что что-то он как-то чувствует, вкус теряет. Он всегда мне открывался. Мы гуляли. А я его говорю, пойдем погуляем. Я говорю, ты вообще гуляешь? Он говорит, уже 2 года не гулял. Вот. И когда мы гуляли, я просто ему показывал, говорю, вот к реке подошли, там... Там лес, там погода какая-то, ну, воздух, умиротворение. Он понял, говорит, да, надо гулять иногда. Надо видеть, как бы Кришну вот учиться так же. разными глазами. То есть не то, что мы искусственно живем, да, это тоже необходимо, но не так много, как ты говоришь, не зависнуть там, вот, в той садхана остается садхана.
Спасибо.
Что-то красивое нужно видеть каждый день. Помните, это Прабхупада говорил, да? Что-то красивое каждый день, что-то очень вкусное каждый день, но чуть-чуть. И в состоянии покоя вы должны находиться каждый день минимум полчаса полного покоя. Значит, что-то красивое, потрясающее. Полчаса в день. Что-то вкусненькое, махапрасад, допустим, чуть-чуть. Но изыск должен быть всегда. Это должно быть супер. Чтобы раз и Кришна сразу же. И состояние покоя хотя бы полчаса вы должны просто, вот, просто посидеть в покое без всяких мыслей. Иногда Прабхупада сидел, ученики наблюдали, сидел 40 минут без движения. Не было ни шнура у него на руке, ни четок, ни звуков. Он просто прикрыл глаза и 40 минут сидел. Расслабьтесь, и вы почувствуете счастье внутри себя. Просто вот, чисто технически. У вас накоплено много благочестия у всех, что вы служите Кришне. Долгое время уже служите Кришне. Но вы напряжены ум, и вы не чувствуете счастья по этой причине. Поэтому иногда нужно просто сесть и просто вот оказаться в уединении глубоком, и вы почувствуете, какое счастье внутри вас. Просто вот, без философии, без каких-то, вы знаете, больших даже киртанов там. Просто внутри себя. Немножко это можно делать. Безмолвие. Немножко безмолвие должно быть. И вот тогда вот это безмолвие, когда вы почувствуете внутри себя, вы можете связать его со святым именем. Там есть оно. Там нет напряжения. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 это напряжение. Там нет этого. Там нет этого. Так мы хотим вроде как услышать мантру, и мы напрягаемся, 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 напрягаемся. Но там нет этого. Там счастье. Там есть Брахман также. Если возбуждение, то это как у гопи должно быть. Бежим к Кришне, Кришна, Кришна. Тогда другой вопрос, я тогда пойму. Но пока еще рано так делать. Бежать на расатанец рановато чуть-чуть. Еще не выросли ноги, соответствующие руки. Вырастут. Уже проклевывается у кого-то.
Харе Кришна. Примите мои поклоны, пожалуйста. Я вопрос хотела задать по лекции. Вы сказали, что несчастье — это бедная самооценка и неправильное мышление. И возник такой вопрос, а тогда как выглядит богатая самооценка? Что это вообще означает?
Правильная, богатая самооценка?
Да, да, да.
Правильная?
Правильная, да.
А, как выглядит?
Да, да, что?
О. О. Здоровая самооценка. Вы чувствуете полное бесстрашие. Я слуга Бога, все, страхи все уходят. Но мы знаем эту формулу, просто мы ее углубляем, развиваем, пытаемся понять глубоко, что означает «я слуга Бога». Слуга Бога – значит, что вы делаете, что хотите, идете, куда хотите. Потому что вы слуга Бога. На самом деле вы слуга Бога должны быть. Под руководством получаете это понимание. Кто такой слуга Бога? От духовного учителя. И результатом будет полное бесстрашие. Вайкунтха. В уме будет Вайкунтха.
Гуру Махарадж, помогите, пожалуйста, увидеть грань между понятиями фанатизм и решительность, и безразличие и отречение. В чем вот эта тонкая грань?
Хороший вопрос. Эта тонкая грань только в гунах заключается, различие. Это одно и то же, только гуны разные. Фанатизм и решимость — это одно и то же, только в разных гунах. В гуне благости — это решимость. В гуне невежества — это фанатизм вот со знаком минус. Такой тупой фанатик, да, бывает человек. Опасный человек. Это. Фанатиков нужно бояться вообще таких. Это решимость в гуне невежества. То есть человек еще не в знании находится. Но если он под руководством находится, опасности нет. Вот если он начинает управлять, это опасно. Пример из истории — это пример инквизиции, допустим, когда священники применяли вот такие средства наказания, ужасные пытки. Это как раз пример фанатизма такого, который не контролировался. Когда приходит личность подобная Шри Прабхупаде, то это устраняется, проблема. Фанатики — это опасно без управления. Поэтому у нас в Исконе все под управлением духовным должны находиться. Такой закон. Даже не под управлением гуру. Не полностью так нужно понимать. Не будьте в иллюзии. GBC есть, которым подчиняются и гуру все. И отчитываются перед ним. Потому что даже гуру могут упасть. Видите? Поэтому мы должны понимать, что такое вот это вот духовное руководство, которое нам Прабхупада дал в наше время. И все мы немножко фанатики, но с ним под руководством ничего страшного. Также безразличие или отречение — это тоже одно и то же. Но в разных гунах. В гуне невежества отречение — это как раз безразличие, игнорирование называется. Это все формы оскорбления там. Пренебрежение, высокомерие, вот это вот все там. Такое отречение от высокомерия исходит. Лидеры должны опасаться очень сильно такой самооценки. Настоящее отречение исходит из сильной привязанности к Кришне. Естественно, что вы отречены от всех собственнических желаний. Но не безразлично вы проповедуете. Помогаете людям. Понимаешь?
Спасибо. Хари Кришна. Ну, я думаю, это продолжение, может быть, этого вопроса, он мне давно висит. Вот здоровое достоинство, чтобы оно не переросло в гордыню, а смирение, как бы, чтобы не затуркать себя, там, боясь совершить ошибку, и не проявляешься никак, хотя там, ну, возможности есть и так далее, да, какие-то внешние Господь дал. То есть вот как это... Как это поймать вот это вот здоровое достоинство и вот это смирение, чтобы как-то это... Потому что, ну,
хороший вопрос.
Они у всех есть, но как-то...
Когда мы встретились... Да, хороший вопрос. Когда мы встретились с Майявади в Индии, с известной Майявади, мы сначала не знали, что Майявади. Но потом прояснилось, что Майявади стопроцентный. Стопроцентный Майявади. Вот. Ну, преданные поняли, что не наша философия, что он не признает авторитет шастры, например, как выяснилось, что он, ну, понимает себя Богом. Мы перестали его слушать и решили провести киртан и вовлечь его в киртан. И нам не удалось вовлечь его в киртан. Это ложное самомнение. Оно не будет танцевать с вами. Кто это такой, чтобы с собой танцевал? Поэтому Господь читает, дал нам хороший процесс. Все танцуют вместе. Все танцуют вместе. И великие, и невеликие в материальном понимании. Все собираются вместе и танцуют в экстазе. Вот так мы избавляемся от всех этих ложных самомнений. Вы великий? Танцуйте на киртане со всеми. Или вы настолько велики, что уже не танцуете ни с кем? Там же не неофиты, что с ними танцевать. Это ложное мнение, конечно. То есть процесс очень универсальный. Вот это санкиртана, яги очень важны. Поэтому приходите всегда, вместе танцуйте. Вместе принимайте прасад. Вот так мы постепенно избавляемся. И всегда, каждое утро Прабхупада рекомендовал. Ученик спрашивал подобный вопрос один. Он сказал: каждое утро, пожалуйста, произнеси эту мантру. Ванчакла патрубеча. Кланяйся всем преданным. всегда, не забывая об этом. Постепенно, постепенно это изменится. Все. Очистимся.
А как не затуркаться? В смысле, вот как бы...
В танцах-то?
В танцах? Нет, в танцах вообще проблем нет.
Ну, видишь же, все хорошо в танцах.
Ну, в деятельности, в совместном служении там как-то, в этом.
Может быть, иногда, если что-то не получается. Но если есть квалификация, все будет хорошо. Значит, две вещи нужно развивать. Квалификацию в деятельности и знания. Думай об этом. И то, и другое нужно. Не забывай танцевать.
Ну, квалификация есть на материальном плане, но когда духовной нет, как бы этой, ну, как бы еще или платформа еще какая-то такая липенькая, то, ну, боясь совершить какую-то духовную ошибку, ну, вот эти оскорбления и так далее, вообще не проявляешься никак, вот, ну, профессионально, например, какие-то есть квалификации, да, ну, и сидишь и боишься вот эту духовную ошибку совершить и ничего, ну, короче,
это означает,
там полно дел, типа.
Это означает, что твое время придет. А. Потерпи, потерпи, ничего страшного.
Харе Кришна.
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, как сохранить...
Ближе микрофон, чтобы слышно было.
Как сохранить и поддержать веру, энтузиазм? Вот я вспоминаю, когда несколько лет назад я начала слушать ваши лекции и слушала просто круглосуточно несколько лет. И у меня был такой энтузиазм. Я сразу начинала делиться с кем-то, да, вот, ну, кто был в окружении. Мне хотелось как-то передавать это знание. Прям вот я чувствовала, что внутри есть такой прям подъем и воодушевление большое. Вот, а потом как бы, ну, поэтапно поняла, что нужно какие-то знания, да. И вот началось образование. И несколько этапов вот уже идет образование, потом по мере как бы получения какого-то диплома я узнаю, что вот нужно, я раньше не знала, оказывается, что нужно пранама-мантру получить, что нужно инициацию, то есть я не знала об этом. И для этого нужно образование. И вот я заканчиваю один какой-то этап, там появляется следующий этап. То есть вот, и я чувствую, у меня уже стопка дипломов растет, а моя вера, энтузиазм уходит постепенно, потому что у меня такой... Вопрос внутри появляется, что Кришна меня без дипломов не видит, как бы вот у меня какое-то такое отчаяние уже. Я делаю это все, но вот я скучаю и завидую себе прежней, по той вот себе, какой я была. Как мне поддержать эту веру, этот энтузиазм?
Нет, ты преодолеешь все препятствия, не беспокойся. Продолжай. Ничего страшного не происходит. Диплом — это не препятствие. Потерпи, потерпи. Терпение нужно. Все с тобой в порядке. Улыбаешься хорошо, красиво, не беспокойся.
Спасибо.
Настроение есть духовное в сердце. Спасибо. Просто дискомфорт чувствуешь, и все. Ничего страшного. Нет проблем.
Спасибо.
Что касается материального существования, лично моего, я всегда чувствую дискомфорт. Непрерывно. Если обращаю на это внимание, всегда проблема. Что делать? Меньше обращать на это внимание. Мой опыт такой.
Харе Кришна, Гуру, спасибо за лекцию. Вот такой вопрос. В конце сказали, что значит, когда... Ну, то есть мы делимся, да, всегда, понятно, это принцип давать среди преданных, все понятно. Когда приходит враг к нам, да, сюда, мы тоже делимся, да, со святым именем, правильно? Ну, то есть мы должны делиться даже с врагом святым именем. И в то же время говорится, есть же вот это девятое, да, оскорбление святого имени, то есть не распространять святое имя неверующему человеку. Здесь имеется в виду как? Когда человек первый раз пришел, да, например, в храм, мы поделились, и он это принял, и это понятно. А потом уже, когда вторично он не принимает, вот как здесь был пример, да, то есть человек не принимает, мы уже не должны делиться. Или все-таки мы должны делиться, продолжать. Как это согласуется вот с этим девятым, ну, оскорблением?
Да, да, ты прав. Не означает, что мы навязывать, не должны навязывать, нет. Но два момента можно сказать. Сокровенные вещи мы не раскрываем. Но святое имя Господь Чайтанья дал универсальным способом. Знаешь, да? Две вещи. И средство, и цель. Вот. Как средство очищения даем всем.
То есть человек, так или иначе, он все равно рано или поздно станет преданным, даже если он демонически настроен, правильно, я так понимаю? То есть если ему как бы капать...
Теоретически, да. Практически, ну, может быть, в этой жизни не все мы видим. Может быть, так.
Я просто хотел момент спросить. Мы должны продолжать ему как-то проповедовать там или косвенно, или лучше вообще его оставить в покое, пусть сам дойдет?
А, вот это нужно определить согласно его желаниям. Какие-то желания у него остаются, да, в этом направлении. Можно вот тут настолько помочь.
То есть вот чтобы эту аханкару его, да, ну как бы не цеплять, и в то же время, чтобы он, да, понимал.
Таким
вот
тонким, деликатным образом.
Но это, наверное, квалификацию надо иметь, я так понимаю. Так просто не...
Опыт. Нам давали пример торта. Мы пробуем хороший торт. Давай поешь. И берем сразу такой кусок и впихиваем в рот. И человек сопротивляется, потому что, ну вот, мы это делаем не очень хорошо. Это просто опыт. О, так не могу, почему? Да, боже мой, да, что же я делаю? Ну вот давай чуть-чуть попробуем. Хочешь? Да, еще хочу. Вот так лучше.
Спасибо.
Так, уже печенье появилось. Ну, про торт говорили, тут печенье. Не совпадение. Так, ну там последний вопрос у нас.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, принеси мой поклон, пожалуйста. Я из лекции не поняла все-таки, как чисто технически увидеть душу, сверхдушу, вернее.
Ближе микрофон.
Как чисто технически увидеть сверхдушу, параматму, вот. И на ком все-таки надо сосредотачиваться? Вроде говорится, что на Кришне надо сосредотачиваться.
Нет. Сверхдуша, представитель сверхдуши, духовный учитель. Дикша или Шикша Гуру. Варма Прадашика тоже, да, да. Это все внешнее проявление сверхдуши. По-другому пока нет. Когда ум придет под контроль Писания, тогда ты увидишь сверхдушу. Везде. Не думайте, что это что-то запредельное такое, невозможное, недостижимое. Когда вы сможете видеть, понимать сверхдушу, увидеть, что это очень все просто. Она бестелесна. Это очень просто. Материя все усложняет. А из чего и как, и так далее, мы начинаем анализировать и тоже запутываемся. Она бестелесная. Очень просто все. Нет физического тела. Она повсюду. Нет промежутка. Все сейчас медитируют. Она все знает. Везде, в любом моменте нашего времени она присутствовала и всегда, и сейчас присутствует, будет присутствовать, ничего не изменится. Мы находимся все с этой точки зрения в сверхдуше полностью. Но поскольку есть тонкое тело, внешняя энергия Кришны, ну, есть вот это вот отчуждение, как бы. Разрыв, кажущийся разрыв. Нет, разрыва нет. Это иллюзия. Все мы находимся в одной среде.
А гуру тоже все знает?
Кто?
Гуру.
Гуру вообще ничего не знает. Он просто повторяет за сверхдушой. Вы думаете, что если гуру что-то говорит, он все знает? Господа Шиву спросили, кто знает Шримад-Бхагавата? Он сразу сказал, что когда его не знает. Потом подумал, сказал, Вьясадева, скорее всего, тоже не знает. Я иногда знаю, иногда не знаю. Если вы просто повторяете за духовным учителем или священное писание, объясняете вот согласно гуру Парампаре, вы получаете знания таким путем. Вы не знаете, просто повторяете с верой, и вы получаете эти знания. Не то, что вы от своего знания это делаете. Нет, так не получится. Вы должны занять позицию. Я ничего не знаю. Знание — это от сверхдуши, не от меня. Но милость такова, что через меня это знание проходит, когда я служу Кришне языком. Если гуру говорит, что он все знает, это уже не гуру. Гуру должен признать, что он несовершенен. Кришна совершенен. И все, что через него проходит, это ему не принадлежит. Это милость Кришны. Прабхупада спросил ученика, как вы так быстро отвечаете на вопрос? Он говорит, вот вы сейчас задали вопрос, я не знал ответа. Тут он пришел, и все. Вот так действует гуру. Он не знает. У него есть твердая вера. Поэтому знание проходит через него. Он знает, но это от Кришны. Он не присваивает себе ни знания, ни деньги, ни собственность, ни учеников, не присваивает себе как собственность никого. Тогда он может быть проводником, Кришна будет духовным учителем. От него можно слушать. Так что гуру ничего не знает. Уж кто ничего не знает, так это гуру, кажется. Все остальные все знают. Спросите. Да здравствует невежество. Счастье в невежестве. Есть же такое выражение? Это про гуру. Это один из ответов. Можно по-разному ответить на этот вопрос. Ну да, чистота, чистота ума. Прабхупада говорил, тут опять же можно по-разному ответить на такой вопрос. Я соглашусь с тем, что ты сказал. Чистота очень важна. Чистота — это сатва-гуна. Но даже если человек чист, он еще может не осознавать Кришну как параматму, он может только брахман осознавать. Сатва-гуна обычно связана с брахманом. Параматма — это высшая ступень. Даже если он чист. Поэтому здесь шастры должны присутствовать. Тот, кто мыслит шастрами уже, вот он уже, он тогда считает видеть параматму. Вы чист, и еще можете мыслить шастрами. Видите еще разнообразие. Только через, потому что если шастры не знаете, это разнообразие собьет вас толку материально. Поэтому если вы знаете брахман и способны мыслить, созерцать через шастры, вы видите параматму повсюду.
Вот эти две квалификации, сад и чит, получается.
Чит, да, это чит. Уровень чит. Ананда еще выше. Хотя ананда есть своя и в брахмане, и в параматме. Но особое это Кришна, это отдельная тема. Сад-чит ананда. Итак, печенье. Решил какой-то. Последний можно, да.
Спасибо большое. Очень много организаций пришло. Вы лекцию давали. Спасибо, много прям пооткрылось. А вы говорили, открывать свои чаяния Кришне. Что это означает? И как это вы делаете?
Нужно стать немножко сумасшедшим для этого. Если у человека есть какая-то тяжесть на сердце. Наливай. Он сходит с ума немножко и начинает говорить. Немножко нужно, чуть-чуть свихнуться надо. Вот нужно, я не говорю буквально, не наливай, конечно, нет. Иди к божествам. Иди к божествам. Однажды пришел в Майяпурский храм Радха Мадхава специально в 10 часов или полдесятого, не знаю. В общем, когда все на просад ушли, храм полупустой. Специально, чтобы именно пообщаться с божествами. Один на один, знаете. В общем, представил картину, такую идиллию, что Кришна смотрит на меня, я на Кришну и прочее. У нас любовь. Вот и подошел, значит, глаза поднял, так руки сложил. И чувствую, что я просто пень какой-то. Вот пень, понимаете, вот ничто, никто. И не вижу божества вообще. стал мантру мне повторять. Потом произнес стих 13 писем Ничина. Я смотрю, еще хуже. Все ложное, все какое-то искусственное, да. И я не знаю, что с этим. Я уже начинаю понимать, но не знаю, куда это деть, как это все изменить. И тут, значит, такой, знаете, голос громкий, Бенгали. Старушка какая-то там местная в храм зашла. Уже с порога, а там Кришне что-то говорит. Уже там руку подняла, уже что-то ему там говорит и идет там к алтарю. Рядом с ним встал и давай что-то говорить с ним, разговаривает. И так ему покажет там, и копеечку положит там, и что-то еще добавит. И вся такая экзотическая. И у меня экстаз, понимаете? Это Кришна показал, что ты себя строишь вообще. Вот какая-то бабушка пришла, которая, может быть, читать не умеет. Она любит Кришну. И у меня волосы дыбом, понимаете? Я от нее просто, я думаю, ничего себе. Она потом пошла тут, что-то сказала, выговорила Кришна, пошла к Пачитатве. Я за ней туда тоже. Такая была история у меня интересная. И так я через нее все-таки получил даршан по милости. Поэтому немножко нужно сойти с ума. Просто поверить в божества, это так означает. Прийти прям все как на духу. Плачьте, можете плакать, говорить слезами, что да, Кришна, вот так. Так себя чувствую сейчас. Вот, хочу твоей милости. Погибну без тебя. Это же правда. Просто плакать о Господе Чайтанье — это совершенство. Шрила Прабхупада ки джай.